С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова. Теперь вновь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице ночью небольшой дождь. Минимальная температура плюс 4, плюс 6, по области плюс 1, плюс 6 градусов. Днем дождь, максимальная температура плюс 5, плюс 7, по области 3, 8, выше нуля, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге осадки, на дорогах гололедица. Минимальная температура плюс 1, плюс 3, понижение к вечеру до минус 2 градусов. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 15-20. Восемь часов семь минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. В Самарской области сегодня день траура по погибшим в Тольятти. Подробности о расследовании произошедшего вы услышите в репортаже примерно через минуту. Вопрос об иностранных наблюдателях на российских выборах и снижение процентной ставки, а также ожидающийся рост цен на нефть. Все это темы нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня», которую вы также услышите в ближайшие полчаса. А также наши традиционные обзоры центральной российской прессы и новостей экономики. Теперь вновь вернемся ненадолго к вопросу, который сегодня предлагаем нашим слушателям. Считаете ли вы, что люди с двойным гражданством могут быть избраны в российские органы власти? Прочитаю пару сообщений. «Не могут», пишет вот так вот лаконично слушатель, который даже не представился. «Гражданство не должно быть ограничительным. Многие россияне проголосовали бы и за Билла Гейтса, я уверен, если бы он согласился наладить у нас дела», пишет Сергей Митрофанов из Москвы. Почему бы и нет, ведь двойное гражданство – это не проказы и не шизофрения. Возможно, люди знают и могут навести порядок в стране, а у людей с единственным гражданством что-то ничего не получается. Кстати, о втором гражданстве многие наверняка подумывают и в будущем, пишут наши слушатели Майоровы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. Следствие рассматривает три версии взрыва пассажирского автобуса в Тольятти. Террористический акт, криминальные разборки и неосторожное обращение со взрывным устройством. При этом уже прозвучали заявления о возможной причастности к случившемуся кавказских боевиков. Однако наблюдатели скептически относятся к возможному обнаружению кавказского следа в деле о взрыве автобуса, рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Следователи, занимающиеся делом о взрыве пассажирского автобуса в Тольятти, не исключают причастности к случившемуся главарей действующих на Северном Кавказе боевиков. Так, накануне информационное агентство РИА Новости распространило заявление некоего высокопоставленного чиновника в следственных органах Приволжского федерального округа. Его имя не называется. Чиновник, в частности, заявил, что отношение к теракту может иметь один из лидеров боевиков Доку Умаров. Интерфакс также цитирует анонимного собеседника, утверждающего: «Почерк похож на теракты, которые осуществляли на территории России боевики Басаева, использовавшие террористов-смертников или бомбы, заложенные в транспортное средство и приводимые в действие с помощью дистанционного управления или часового механизма». Между тем, наблюдатели скептически относятся к версии о причастности кавказских боевиков к взрыву пассажирского автобуса в Тольятти, говорит эксперт фонда Карнеги Алексей Малашенко.
Прежде чем искать чеченский след или кавказский след, это все-таки нужно осмотреться. Я, конечно, допускаю все варианты, но прежде всего давайте подумаем о том, что Тольятти – это очень криминальный город. Пока что рано делать какие-то окончательные выводы, поскольку, как известно, после теракта версии возникают как грибы. Ну, с одной стороны, обращает на себя внимание то, как это было сделано. То есть это было заложено под автобус, и, в общем, действительно возникают какие-то параллели, какие-то ассоциации. Но я думаю, что не это самое главное, и тут же упираться в этот самый кавказский след, как некоторые делают, так, скажем, мягко, несколько рановато. Ведь, как известно, Тольятти – это город бандитских разборок. И было огромное количество материалов о том, как там все это происходило. И лично у меня такое ощущение, что это прежде всего вот тот самый тольяттинский, так сказать, хозяйственный след, который мы наблюдали за последние 10 лет. И самое главное, непонятно, зачем это надо было делать. Все-таки у всякого теракта есть какой-то определенный смысл. Просто так, откуда-то по заказу с того же Кавказа, именно в Тольятти, ну, есть еще какие-то более конкретные причины, я в этом уверен.
Сказал эксперт фонда Карнеги Алексей Малашенко. По иронии судьбы, только во вторник в правительстве Самарской области прошло приуроченное предстоящим выборам заседание, где обсуждались вопросы противодействия терроризму. Речь шла о профилактике террористических актов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
8:11 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рад приветствовать Веронику Баде. Вероника, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Но, к сожалению, продолжим невеселой темой в расследовании событий в Тольятти.
Да, конечно. Одна из самых актуальных сегодня тем. Очень многие газеты об этом пишут. Вот «Время новостей» что пишет. Специалисты установили, что в автобусе, ездившем на дизельном топливе, сработала безоболочное взрывное устройство мощностью до 2 кг тротила. После первого осмотра места взрыва эксперты и оперативники установили, что бомба находилась в середине салона и предположительно на уровне метра от пола автобуса, то есть могла быть оставлена преступником в сумке или коробке. В муниципальном пассажирском автотранспортном предприятии номер 3, которому принадлежал взорвавшийся автобус, сразу заявили: перед выходом в рейс машина прошла техпроверку и ничего подозрительного обнаружили. Не было. Официально вчера о версиях причин взрыва в автобусе говорил лишь начальник ОФСБ по Самарской области Юрий Рогожин, возглавивший оперативный штаб по расследованию теракта. По его мнению, время и маршрут автобуса были выбраны не случайно. Версий о том, кто может стоять за терактом, вчера в силовых структурах также было несколько. Однако самой распространенной среди оперативников вчера была версия о чеченском следе. В последнее время боевики активизировались на Северном Кавказе, особенно в Ингушетии и Дагестане, в Поволжье, как признали в обладминистрации, а также много представителей радикальных исламских течений. Многие депутаты Госдумы увидели в происшедшем связь с предстоящими выборами. Например, член Думского комитета по безопасности Геннадий Гудков заявил: «Я убежден, что это теракт политического характера». Правда, спикер Госдумы Борис Грызлов попросил повременить коллег с выводами. Это была газета «Время новостей». И «Комсомольская правда» пишет: как заявил нам один из сотрудников ФСБ, работавших на месте теракта вместе со взрывотехниками, речь может идти о бомбе мощностью от 1 до 2 килограммов. Утверждать, что это был почерк именно террористов, пока рано, заявил наш собеседник, пишет газета. Хотя очень на это похоже. Автобус час пик толчья. Даже не надо начинять тротил металлическими деталями. В замкнутом пространстве переполненного салона все равно не избежать страшных увечий. «Комсомольская правда» далее задается вопросом, какие меры надо предпринять в Москве, чтобы избежать повторения тольяттинской трагедии. Вот что думает об этом пресс-секретарь УВД Южного административного округа столицы Валерий Бузовкин. И для граждан, и для милиции главная бдительность. При малейшем подозрении сообщать водителям общественного транспорта, напоминать пассажирам об этом, осматривать свой транспорт после каждого рейса. Михаил Виноградов, психиатр, доктор медицинских наук. К большому сожалению, такие теракты трудно предупредить. Вообще, это дело разведки. Ей стоит лучше трудиться. И очень интересное, на мой взгляд, мнение высказала Инга, читательница сайта КП.ру. Учить детей хорошему, чтобы выросли другими. А с теми, кто есть, придется доживать свой век.
Спасибо. Вероника Баде знакомила нас сегодня с обзором центральной российской прессы. 8:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Самарской области сегодня день траура по погибшим в результате вчерашнего взрыва в автобусе в Тольятти. США серьезно обеспокоены и разочарованы решением России жестко ограничить миссию наблюдателей на декабрьских выборах в Госдуму. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на отказ Центра избиркома зарегистрировать список кандидатов на выборы в Госдуму от партии «Народный союз». Послу России в Грузии вручена нота протеста в связи с задержанием грузинских полицейских российскими миротворцами. В Испании вынесен приговор по делу о взрывах в Мадриде в 2004 году. 21 подсудимый признан виновным, семеро оправданы. Сегодня в 11:00 по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Час прессы». Кому нужна новая украинская война символов? Об этом ведущий программы «Час прессы» Виталий Портников беседует с политологом Костем Бондаренко и Владимиром Корниловым. Повтор программы можно будет услышать в 3:00 по московскому времени. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. Вновь рад приветствовать Наталью Федотову. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
В этот раз новости баскетбола.
Да, вот вчера в главном европейском клубном турнире Евролиги УЛЕП московский ЦСКА во втором туре первого группового этапа принимал на своей площадке итальянскую команду Монтепаски и выиграл со счетом 74-70. Это вторая подряд победа московского клуба в этом турнире, и он возглавил турнирную таблицу группы А. В среду были сыграны 2 четвертьфинальных матча Кубка России по футболу. ЦСКА в Москве выиграл у «Спартака» из Нальчика 2-1, а «Зенит» дома после ничейного результата 0-0 в основное и дополнительное время проиграл «Томи» в серии пенальти 3-4. Таким образом, ЦСКА и «Томи» составили вторую пару полуфиналистов. Напомню, что ранее в полуфинал Кубка страны вышли «Амкар» и «Урал». В чемпионате российской хоккейной суперлиги вчера состоялись матчи 23-го тура. Все лидеры одержали победы. Салават Юлаев выиграл у «Витязя» 1-0. С таким же счетом закончилась встреча СКА «Сибирь». В Магнитогорске «Металлург» обыграл «Торпедо» 3-1. У Салавата Юлаева стало 55 очков. У СКА и Магнитогорского «Металлурга» по 50. В остальных матчах «Северсталь» взяла верх над «Динамо» 3-0. «Лада» уступила «Амуру» 1-2. «Локомотив» выиграл у хоккейного клуба «МВД» 5-1. С таким же счетом «Акбарс» одолел «Спартак». «Нефтехимик» проиграл «Авангарду» 2-4. «Химик» взял верх над Новокузнецким «Металлургом» 4-1. ЦСКА в овертайме выиграл у «Трактора» 4-3. На последнем в году теннисном турнире серии «Мастерс» в Париже в среду российский теннисист Николай Давыденко победил в матче второго круга аргентинца Хуана Мартина Дель Потро 7-6, 6-1. Вышли в третий круг и два сильнейших теннисиста мира швейцарец Роджер Федерер обыграл хорвата Ива Карловича, а испанец Рафаэль Надаль итальянца Филиппа Валандри. На женских соревнованиях в Квебеке Алина Житкова не смогла пробиться в третий круг, проиграв первый сет белорусской теннисистке Ольге Говорцовой 3-6. Россиянка во втором при счете 0-5 отказалась от продолжения борьбы. На чемпионате мира по боксу в Чикаго первые потери понесла сборная России. Проиграли свои бои 1/8 финала Давид Айрапетян категории до 48 килограммов и Андрей Баланов до 69. В остальных весовых категориях российские боксеры продолжат борьбу за медали. Мужская сборная России по шахматам в четвертом туре командного чемпионата Европы обыграла команду Словении 3-1. Это четвертая победа россиян, которые пока идут на втором месте по дополнительным показателям, уступая сборной Азербайджана. А вот российские шахматистки после 3 подряд побед сыграли вчера в ничью 2-2 с соперниками из Венгрии и идут на третьем месте, уступая командам Венгрии и Польши.
Спасибо. Наталья Федотова знакомила нас сегодня с новостями спорта. Утреннюю программу продолжит экономический обзор.
Объем частных вкладов в российских банках увеличился за 9 месяцев этого года на 22% и составил 4 триллиона 736 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк. По текущему курсу это более 190 миллиардов долларов или 15% прогнозируемого на этот год объема ВВП России. Правительство России временно снизило импортные таможенные пошлины на морковь, свеклу и белокочанную капусту с 15 до 5%. Эти ставки будут действовать с 15 января по 1 июля будущего года. Такие меры по обеспечению внутреннего рынка овощами предпринимаются второй год подряд. Крупнейшая энергетическая компания Германии «Эон» предложила выкупить оставшиеся примерно 29% акций компании ОГК-4, одного из 6 межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы российской электроэнергетики. В сентябре «Эон» выиграла конкурс по продаже принадлежащих государству 60% акций ОГК-4, а затем докупила еще почти 10%. Общий объем этой сделки составил почти 6 миллиардов долларов, что делает ее крупнейшей в истории российской электроэнергетики. Эксперты Всемирного экономического форума представили очередной ежегодный рейтинг более половины стран мира по уровню конкурентоспособности их экономик. Первые 3 места в нем заняли Соединенные Штаты, Швейцария и Дания. За ними в первой десятке Швеция, Германия, Финляндия, Сингапур, Япония, Великобритания и Нидерланды. Россия заняла в этом рейтинге 58-е место между Мальтой и Хорватией с одной стороны, а с другой – Панамой и Маврикием, за которыми следуют Казахстан и Узбекистан. Власти Китая объявили о повышении с 1 ноября фиксированных розничных цен в стране на автомобильный бензин и дизельное топливо на 8%. Они оставались в Китае неизменными в течение последних 1,5 лет, несмотря на рост мировых цен на нефть за это время почти в 1,5 раза. В результате китайские нефтеперерабатывающие компании, контролируемые государством, несли значительные убытки. В последние дни в юго-восточных провинциях Китая проявился дефицит дизельного топлива. Некоторые бензоколонки были временно закрыты, а другие ввели ограничения, заправляя, например, не более четверти бензобака грузовых автомобилей, которые выстраивались в километровые очереди.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Синицкий. Вновь напомню официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на 1 ноября. Он составляет 24 рубля и 67 копеек за доллар США, 35 рублей 65 копеек за евро. На мировых валютных рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 45 центов. Вопрос об иностранных наблюдателях на российских выборах и снижение процентной ставки вместе с ростом цен на нефть. Вопросы, которые обсуждают наши коллеги в традиционной рубрике «В Америке сегодня».
Соединенные Штаты критикуют попытки российских властей ограничить работу западных наблюдателей во время выборов. Приведет ли решение американского Центрального банка к еще большему повышению цен на нефть? Разграничить порнографию и искусство пытается американский Верховный суд. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду Белый дом счел необходимым отозваться на решение российских властей ограничить действия иностранных наблюдателей во время выборов, рассказывает Ян Рунов.
Белый дом, не раз критиковавший Россию за отход от демократии, выразил озабоченность в связи с решением российского руководства ограничить количество иностранных наблюдателей, которые бы следили за ходом выборов в Думу. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Дана Перина, мы, естественно, хотим видеть в России свободные и честные выборы. Мы озабочены и разочарованы приглашениями, которые высланы слишком поздно, и дополнительными условиями, лимитирующими работу иностранных наблюдателей. Конец цитаты. Вот как прокомментировал решение Кремля и реакцию Белого дома Герман Пирчнер, президент Вашингтонского совета по американской внешней политике. Сокращение количества иностранных наблюдателей, вызвавшее отрицательную реакцию в международной печати, и обвинение западных критиков во вмешательстве во внутренние дела России – все это продуманная политика. Как говорится, лучшая защита – нападение. Кремль боится критики в свой адрес и потому критикует иностранцев. А в реакции на это Белого дома нет ничего нового. Если бы российские выборы проходили так же честно и открыто, как в странах Западной Европы или в Соединенных Штатах и в других странах с крепкой демократией, тогда страна была бы рада принять как можно больше наблюдателей, ибо было бы получено больше комплиментов и больше положительных отзывов в средствах массовой информации. Но поскольку выборы таковыми не будут, то лучше ограничить количество свидетелей и количество негативной информации о ходе выборов, а заодно поднять энтузиазм и патриотизм избирателей нападками на иностранцев. Для Кремля вполне логичное решение. Это был Герман Пирчнер, президент Вашингтонского совета по американской внешней политике. По мнению американских политологов, Кремль готовится любой ценой помочь партии «Единая Россия» завоевать в Думе 2/3 мест и этим обеспечить лидерство Путину. Политологи напоминают, что в 2003 году иностранные наблюдатели получили из Москвы приглашение за 3 месяца до выборов. В этом году приглашения разосланы, когда до выборов осталось гораздо меньше времени. Как сказал представитель одной из ведущих международных правозащитных организаций, просивший не называть его имени, выдвинутые России условия неприемлемы, выборы вряд ли будут отвечать международным нормам, и при обсуждении официального ответа организации выдвигается предложение бойкотировать российское приглашение.
Рассказывал Ян Рунов. В среду американский Центральный банк принял решение, воспринятое как подарок инвесторами и экспортерами природных ресурсов. Решение, почти гарантирующее подъем цен на нефть и металлы. Этим решением стало снижение на 0,25% кредитной ставки. Снижая стоимость кредита, управляющие Федеральной резервной системой пояснили в своем заявлении, что этот шаг должен нейтрализовать замедление экономического роста в Соединенных Штатах и смягчить последствия стагнации на рынке недвижимости. Если судить по эйфорическому взлету курсов акций на американских фондовых биржах и цен на нефть, американский Центральный банк своим решением дал гарантию того, что хорошим экономическим временам пока не видно конца. Так ли это? Вот что думает Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института.
Федеральная резервная система пошла на поводу у рынка. Она сделала то, что сейчас желательно и выгодно операторам акционерных бирж. Будет ли это полезно для экономики? Это более спорный вопрос. Многие считают, что эта мера по снижению процентной ставки была несвоевременной и чрезмерной. Дело в том, что в тот же день, 31 октября, за несколько часов до того, как Федеральная резервная система объявила снижение ставки, Бюро экономического анализа объявило, что совершенно неожиданно экономический рост в 3-м квартале был очень высоким, 3,9% в годовом исчислении. Во втором квартале он был 3,8% в годовом исчислении. То есть явно совершенно, что американская экономика находится на траектории высокого экономического роста. В этих условиях спасать или помогать экономику не надо. И снижение ставки может привести к увеличению инфляции, что в свою очередь снизит экономический рост в будущем. То есть ради краткосрочных целей очень возможно, что рискуют долгосрочным экономическим.
А в чем, собственно, состоит эта краткосрочная цель?
Ожидалась рецессия, боялись рецессии. А оказалось сейчас, что одновременно с кризисом в жилищном секторе, который усиливается, происходит рост инвестиций. Инвестиции в годовом исчислении за третий квартал выросли на 8%. Это огромный процент. Экспорт вырос на 16% благодаря слабому доллару. То есть американская экономика находится на подъеме. Спасать ее не надо, спасать ее нечего. Значит, те меры, которые сейчас принимает Федеральная резервная система, спасают не экономику, а людей, которые вложили деньги в жилищный сектор.
Это решение, видимо, должно особенно воодушевить Москву и другие столицы, экспортирующие сырье. Ведь снижение кредитной ставки гарантирует дальнейшее падение курса доллара и рост цен на их продукцию.
Совершенно верно. И, судя по всем тенденциям, этот курс будет падать. Доллар упал по отношению к основной корзине валют до 77 пунктов. То есть это 77% от того уровня 100%, на котором он раньше был. Это самый низкий курс доллара по отношению к корзине валют за 11 лет. И доллар будет продолжать падать. Естественно, производители нефти от этого будут выигрывать.
Профессор Михаил Бернштам комментировал снижение американской Федеральной резервной системы кредитной ставки. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы, что люди с двойным гражданством могут быть избраны в российские органы власти. Пока есть время, прочитаю пару сообщений. Однозначно нет у нашей буржуйской власти, имеющей недвижимость за бугром, на всякий пожарный случай, если вдруг придется завострить лыжи. Вот так вот пишет наш слушатель Никитин. Для политических деятелей России двойное гражданство недопустимо по той же причине, по которой недопустимо обеспечивать летчиков гражданской авиации парашютами, пишет Роман из Москвы. Но сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Свобода» в 9 в следующем часе. Рядом со мной Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Здравствуйте, Никита. В нашей программе прямой эфир из Тольятти, где сегодня день траура по погибшим в результате взрыва автобуса. Ну, также продолжается расследование. Последние его новости мы узнаем. Внутриамериканская дискуссия о том, как строить отношения с Россией. Конституционный суд России решает сегодня судьбу президентских шансов Владимира Буковского, и об этом мы тоже поговорим. И Олег Митваль и Росприроднадзор выясняют на этот раз, кто и как продавал земли президентского санатория Бор.
Спасибо, Марк. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и в следующем часе. 8:30 в Москве. Теперь коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Самарской области сегодня день траура по погибшим в результате вчерашнего взрыва в автобусе в Тольятти. Опознаны все 8 погибших, число пострадавших достигло 63. Основная версия – теракт. В дагестанском городе Хасавюрт сегодня ночью неизвестные обстреляли милицейский патруль. Ранены 2 офицера милиции и водитель патрульной машины. Стрелявшие скрылись. В Пакистане в результате теракта по меньшей мере 5 человек погибли и около 40 получили ранения. В городе Саргубка, провинции Пенджаб, смертник на мотоцикле протаранил автобус, принадлежащий пакистанским ВВС, сообщила полиция. США серьезно обеспокоены и разочарованы решением России жестко ограничить миссию наблюдателей на декабрьских выборах в Госдуму. Из ЦИК России поступило приглашение, в котором говорится, что наблюдателей от ОБСЕ должно быть не более 70, и сама их миссия должна быть краткосрочной. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на отказ Центра избиркома зарегистрировать список кандидатов на выборах в Нижнюю палату парламента от партии «Народный союз». Правительство Турции одобрило санкции в отношении Курдской рабочей партии и тех, кто ее поддерживает. Группа американских экспертов прибывает сегодня в Северную Корею для оказания помощи в остановке основного ядерного реактора КНДР. Послу России в Грузии вручена нота протеста в связи с задержанием грузинских полицейских российскими миротворцами. Федеральная резервная система США понизила учетную ставку на 0,25%. Валютные рынки отреагировали резким повышением курса евро и фунта стерлингов по отношению к доллару. Молдавия возобновляет экспорт вина в Россию. В марте прошлого года Россия запретила ввоз винодельческой продукции из Молдавии.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице ночью и утром небольшой дождь, минимальная температура плюс 4, плюс 6, по области от 1 до 6 выше нуля. Днем дождь, максимальная температура 5-7 градусов, по области 3-8. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге осадки, на дорогах гололедица, минимальная температура 1-3 градуса, понижение к вечеру до минус 2 градусов. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15-20. 8:32 в Москве. Вновь возвращаемся к главной теме для обсуждения с нашими слушателями на сегодня. Сегодня Конституционный суд должен поставить точку в вопросе о том, могут ли россияне, имеющие двойное гражданство, быть избранными в органы государственной власти. Этот спор возник после того, как в 2006 году журналист и общественный деятель Владимир Карамурза-младший не был допущен к выборам в Московскую областную думу из-за наличия двойного гражданства. Его адвокаты подали жалобу в высшую судебную инстанцию. От решения суда также зависит возможность участия писателя Владимира Буковского в выборах президента России в марте 2008-го. Известный правозащитник, выдворенный из Советского Союза, ныне живет и работает в Великобритании. Рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации в новой редакции, лишивший всех россиян, имеющих двойное гражданство или вид на жительство в другой стране, вступил в силу 25 июля 2006 года. В апреле 2007 в Конституционный суд поступила жалоба с требованием признать этот документ противоречащим основному закону России и отменить его действие. Истцом выступил журналист и общественный деятель Владимир Карамурза-младший, который не был допущен к выборам в Московскую областную думу из-за наличия двойного гражданства. Решение Конституционного суда ждет и Владимир Буковский, который намерен участвовать в выборах президента России в марте 2008 года.
Уже стало известно от адвокатов, что рассматривать собираются в закрытом заседании. Это будет пленарное заседание Конституционного суда, закрытое, без приглашения сторон, без приглашения истцов, что есть, в общем-то, процессуальное нарушение. И мы уже подали протест на имя Зорькина, председателя Конституционного суда, с Володей Карамурзой и с адвокатом, требуя, чтобы рассмотрение было обязательно открытым, с присутствием сторон. Ну, не знаю, как они теперь решат. Это мы им подали. Еще я был в Москве. Так похоже на то, что они уже как бы решение промеж себя приняли, и поэтому делают закрытое заседание, чтобы у них не было необходимости отвечать на аргументы, на серьезные возражения. Вот так просто прокатить это все по-тихому, насколько можно, и отказать.
Скажите, а вот если Конституционный суд не примет жалобу, то каковы будут ваши действия? Вообще, что вы собираетесь дальше делать?
Видите, мы все равно пройдем, так сказать, стадию регистрации, как я понимаю. Мы об этом говорили, когда я был в Москве с инициативной группой. И решение было принято, что нужно этот процессуальный момент пройти, да, то есть подать на регистрацию. Пусть откажут именно мне, а не я вот откажусь, потому как закон такой. Вот пусть они на этот закон сошлются.
Означает ли, что если вам откажут, то вы подадите такую же жалобу, как и Владимир Карамурза-младший?
Я подам такую же жалобу, и все равно будет кампания продолжаться и по регистрации, и, так сказать, и будут все использованы легальные возможности, какие есть в такой ситуации. Вот. И, в принципе, как я понимаю у своих последователей сейчас, они вообще хотят развиться в некое движение.
Известный правозащитник Владимир Буковский был выслан из СССР в 1976 году. В начале 90-х ему выдали российский паспорт. В инициативную группу по выдвижению Буковского кандидатом в президенты России в 2008 году вошли журналист, член партии СПС Владимир Карамурза-младший, политолог и писатель Андрей Пиантковский, историк, руководитель интернет-библиотеки «Антикомпромат» Владимир Прибыловский и другие общественные деятели. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В продолжении темы сегодня предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы, что люди с двойным гражданством могут быть избраны в российские органы власти. К вашим сообщениям мы еще вернемся, ну а пока послушайте мнение жителей Владимира.
Я думаю, да. Это их право как граждан России в любом случае.
Ну а как же, если у него двойное гражданство? Он гражданин и России, и гражданин и Америки. Он полноправный член.
Почему нет? У всех разные ситуации, в общем-то. Когда они получили второе гражданство, если они признают гражданами данной страны, почему нет? Естественно, они имеют право выражать свою гражданскую позицию, ну, как бы не исключая той возможности, что они патриоты большей родины по какой-то там профессиональной, может быть, необходимости, по жизненной необходимости имеют второе гражданство. То есть свою, как бы, позицию по жизни они обязаны, наверное, высказать.
Если он, допустим, гражданин России, несмотря на то, что он гражданин Франции, Израиля или еще какой-то другой страны, он все равно является гражданином России, поэтому он может принимать участие в выборах.
А что есть такое? Ну, если бы он был вообще гражданин там, то просто другой страны, там, это еще понятно. А так он же живет здесь, наверное, имеет право. Хотя я, честно говоря, никогда не задумывался над этой проблемой. Для меня это не проблема.
Вообще, мне очень странная эта позиция, двойное гражданство. Вообще, человек живет в одной стране, рождается в одной стране. По идее, если он любит страну, он должен там жить, иметь единственное гражданство и определять будущее своей страны. Как можно определять будущее двух стран и что из этого получится, мне непонятно.
Ну, я думаю, конечно, вроде бы должно, потому что, ну, человек постоянно, допустим, проживает на территории, а имея гражданство другого государства, он также является гражданином своей страны, поэтому он должен принимать участие и иметь возможность войти во власть и принимать решения какие-то для улучшения жизни той территории, где он живет.
Я считаю, что такого права у человека быть не должно, потому что во власти должны быть люди, которые живут непосредственно в стране, и мне кажется, что таким образом они лучше видят проблемы, которые в этой стране существуют.
Мое мнение вполне однозначно. Космополиты без рода, без племени должны сидеть только в матросской тишине.
Все зависит от того, какое гражданство было получено первым. Если человек россиянин, и после этого он получил гражданство Франции, Америки или там еще какой-либо страны, то почему бы и нет? Он же сам по себе, он россиянин.
Так владимирцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что люди с двойным гражданством могут быть избраны в российские органы власти. Для «Радио Свобода» Светлана Гоненко, Владимир.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
Седьмого ноября в Московском музее современного искусства на Тверском бульваре открывается выставка фотографий Петра Оцупа, которая называется «Пространство революции. Россия 1917-1941». Ко времени Октябрьской революции Оцупу уже было 34 года. До этого он с 1900-го работал в журнале «Огонек». В качестве фотографа участвовал в русско-японской войне. Снимал Льва Толстого, Федора Шаляпина, Сергея Рахманинова, Владимира Маяковского и многих других. С 18 по 35 годы Оцуп работал в Кремле. Снимал на фронтах гражданской войны. Последняя его прижизненная персональная выставка состоялась в Москве в 1956 году. В Праге прошла церемония вручения ежегодной премии имени Франца Кафки, самого знаменитого пражского писателя в истории города. В этот раз лауреатом стал 84-летний французский поэт, прозаик, эссеист и переводчик Ив Бонфуа. Произведения Бонфуа издавались последние годы по-русски. Лауреатами премии Кафки становились австрийка Эльфрида Еленик и англичанин Гарольд Пинтер, каждый из которых вскоре был награжден Нобелевской премией. В прошлом году лауреатом стал японец Харуки Мураками. Денежное выражение премии Кафки – 10 тысяч долларов. На открытии традиционного новогоднего венского бала в оперном театре выступит испанский тенор Хосе Карерас. Бал, который проходит 31 января, является самым большим событием светской жизни австрийской столицы. В нем участвует около 5 тысяч человек, а миллионы людей наблюдают за балом по телевидению. Женщины обязаны являться в театр в длинных бальных платьях, мужчины во фраках. Простой входной билет стоит 230 евро, двойная ложа – 17 тысяч евро. В прошлый раз, 31 января 2007 года, главной звездой бала была сопрано Анна Нетребко. Хосе Карераса пригласила выступить в Вене швейцарская фирма, изготовляющая драгоценности и часы. Элвис Пресли вернулся на первое место в списке покойных знаменитостей, чьи произведения продолжают приносить наследникам доходы. В прошлом году этот перечень возглавил Курт Кобейн из группы «Нирвана». В этом году записи Пресли принесли 49 миллионов долларов. На втором месте Джон Леннон, 44 миллиона. На третьем карикатурист Чарльз Шульц, 35 миллионов. В списке, опубликованном в журнале Forbes, преобладают звезды шоу-бизнеса. Однако есть и физик Альберт Эйнштейн, публикации работ которого принесли 18 миллионов долларов.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Петр Вайль. 8:41 в Москве, вы слушаете радио «Свобода». В Великобритании член королевской семьи оказался замешан в неприятной истории. Полиция графства Норфолк допросила принца Гарри в связи с убийством двух редких птиц. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Речь идет о двух самках полевого луня. Эти птицы, когда-то многочисленные в Британии, были почти истреблены к концу XIX века. Сейчас в Англии насчитывается всего около 20 семейств. Еще несколько сотен луней живут в Шотландии, Уэльсе и других частях Британии. За убийство этой птицы по закону полагается высокий штраф или тюремное заключение. На прошлой неделе в среду сотрудник государственного агентства, занимающегося сохранением английской флоры и фауны, а также двое прохожих оказались свидетелями того, как две птицы этой редкой породы были застрелены в воздухе. Дело происходило в имении Сандрингхэм, принадлежащем королевской семье. Известно, что в тот день только принц Гарри и его друг были в этом месте. Птицы были убиты на границе между имением королевской семьи и имением Ванкатсомов. С этим семейством Уиндзоры дружат уже много лет. Известно, что Хью Ванкатсом, крестный отец обоих сыновей покойной принцессы Дианы, а сын его Эдвард, близкий друг принцев Уильяма и Гарри, в свою очередь крестник наследника престола принца Чарльза. По некоторым сведениям, именно Эдвард был на охоте вместе с принцем Гарри в день печального происшествия с лунями. Не более месяца назад королевская семья подверглась критике со стороны защитников животных в связи с охотой на оленя. По утверждению Королевского общества защиты птиц, полевым луням угрожает самая большая опасность со стороны человека. Дело в том, что птицеводы, разводящие фазанов и другую дичь для охоты аристократов, считают луней вредителями. Эти птицы охотятся не только на мышей и других мелких грызунов, но могут поймать и птицу покрупнее. Надо сказать, что наблюдение за дикими птицами очень распространенное в Британии хобби. Существует множество клубов и сообществ, где любители дикой природы сравнивают бинокли и обмениваются информацией об увиденных птицах. Шотландец Джон Симпсон уже много лет наблюдает за поведением диких птиц, и полевой лунь – его любимая порода. Это действительно необыкновенное зрелище. Прекрасные редкие птицы. Самцы очень отличаются от самок. У белоснежных самцов черные кончики крыльев, а самки обычно крупнее, и желто-коричневым окрасом они сливаются с природой. Мне доводилось наблюдать за добычей пищи. Самка сидит на гнезде обычно где-то на краю поля. Лунь, подлетая с добычей в когтях, зовет ее криком. Она взлетает на несколько футов, переворачивается в воздухе, он бросает еду, и она подхватывает ее точными движениями. Многие люди развивают интерес к дикой природе, начав с наблюдения за птицами. Часто я прихожу домой, и моя дверь залеплена записками от моих коллег о том, где они видели луня. Так можно проследить за их миграцией. Они прилетают к нам на зиму из Скандинавии. Люди путешествуют за сотни миль, чтобы увидеть этих редких птиц. Полиция не разглашает детали расследования. Пока в связи с принцем Гарри речь идет лишь о свидетельских показаниях. За убийство этой редкой птицы могут присудить 5000 фунтов штрафа или 6 месяцев тюремного заключения. Для Радио Свободы из Лондона Елена Воронцова.
Без четверти 9 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Самарской области сегодня день траура по погибшим в результате вчерашнего взрыва в автобусе в Тольятти. США серьезно обеспокоены и разочарованы решением России жестко ограничить миссию наблюдателей на декабрьских выборах в Госдуму. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на отказ Центра избиркома зарегистрировать список кандидатов на выборы в Госдуму от партии «Народный союз». Послу России в Грузии вручена нота протеста в связи с задержанием грузинских полицейских российскими миротворцами. Федеральная резервная система США понизила учет ставку на четверть процента. Валютные рынки отреагировали на это резким повышением курса евро и фунта стерлингов по отношению к доллару. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора российской прессы, на этот раз региональный. С наиболее интересными темами газет Екатеринбурга нас познакомит корреспондент радио «Свобода» Олег Вахрушев.
Свердловские кандидаты в депутаты не имеют зарплат и квартир. Под таким заголовком «Комсомольская правда Урал» опубликовала данные о доходах и имуществе первых номеров свердловских региональных партийных списков, зарегистрированных Центризбиркомом. Как оказывается, ни губернатор Свердловской области Эдуард Россель, ни мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, ни идущий рядом с ними депутат Госдумы, высокопоставленный партиец от «Единой России» Валерий Язев, не имеют собственных квартир. Заявили о том, что у них есть некоторые недвижимость, коммунисты Таскаев и Езерский, представитель партии пенсионеров Евгений Артюх, а также представители правых Антон Баков и Александр Бурков. О том, почему в графе «квартир» у вышеуказанных людей оказалась цифра 0, говорит журналист газеты Борис Дмитриев.
По большому счету, мы взяли эти данные с официального сайта нашей Свердловской избирательной комиссии. Ну, а они, в свою очередь, обнародовали информацию о доходах и имуществе первых лиц партийного списка. Я про область говорю. После того, как завершилась регистрация партийных списков в Центризбиркоме. Данные о нулевых доходах практически каждого кандидата, конечно, радуют. Но вот что думает по этому поводу сам глава облсберкома Мостовщиков, крайне интересно. Мы непроверенные и необоснованные данные публиковать не стали бы.
Ради справедливости нужно отметить, что губернатор Россель в своих данных указал, что у него есть дача, гараж в 100 квадратных метров, две бани, летняя кухня и сарай, а также автомобиль Lexus LX470 с тремя прицепами при полном отсутствии каких-либо денежных средств на банковских счетах. А глава администрации Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, не имея в собственности какого-либо транспортного средства, обладает как минимум 1 000 000 рублей в трех банковских структурах. Таблицу о доходах первых номеров партийных списков, напомню, опубликовали в уральском приложении в «Комсомолке». К юбилею «Аллея и красные штаны» таким заголовком встретила день рождения комсомола областная газета. Комплекс мероприятий, посвященных знаменательному дню, газета обрисовала как митинг, похожий на комсомольский времен Советского Союза, а заодно порадовала за флаги с надписями «Молодая гвардия» «Единой России». Красные штаны получили самые активные участники посадки зеленых насаждений – студенты Уральского горно-геологического университета. Выборы – дело важное. Уральский рабочий именно так разъяснил слова мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого по поводу необходимости прийти на выборы 2 декабря. Цитируем. «Участие в выборах в Госдуму России – своеобразный референдум политического курса президента России, курса позитивных изменений в жизни государства». Конец цитаты. Подытоживая мысль главы города, журналисты «Уральского рабочего» подчеркивают, что все существующие так называемые прорывы в жизни города, области и государства в целом в конечном итоге заслуга президента. Олег Вахрушев для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Иран и Китай пугают рядовых американцев более других государств. Закон о борьбе с порнографией наносит сокрушительные удары по классике мирового искусства и по обыденной жизни людей. Таковы темы нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему Верховный суд США решил наконец определить, где кончается искусство и начинается порнография. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Иран представляет собой самую большую опасность стабильности в мире, считает большинство из американцев, у кого есть мнение относительно международных дел. Согласно результатам опроса, проведенного институтом Гэллопа, 35% американцев видят в Иране наибольшую угрозу миру. Вслед за ним, с большим отрывом, в списке самых опасных стоит Китай. При этом, правда, у 57% респондентов нет мнения на этот счет, по их словам, они недостаточно осведомлены о происходящем в мире. Интересно, что у части опрошенных довольно скептичное мнение относительно своей собственной страны. 8% из них поставили США в ряд стран, угрожающих стабильности в мире. В то время как Россия кажется опасной лишь 4% опрошенных. Накануне Хэллоуина, праздника выдуманных страхов, американские родители получили нездоровую дозу страхов реальных. В среду Федеральная комиссия по безопасности потребительских товаров объявила об отзыве 400 тысяч популярных игрушек из-за опасно высокого уровня свинца, содержащегося в красителях. Возврату подлежат, например, фальшивые пластиковые клыки, неизменный атрибут костюма Дракулы, оловянные солдатики, продающиеся в крупнейшей сети магазинов игрушек, популярные фигурки космического воина. В некоторых из товаров содержание свинца, которое может спровоцировать дегенеративные процессы в центральной нервной системе ребенка, в 100 раз превышает безопасную норму. Это решение об отзыве сотен тысяч игрушек, изготовленных в Китае, наверняка добавит градуса призывом уволить главу Федеральной комиссии по безопасности потребительских товаров Нэнси Уорд, которую многие обвиняют в том, что она слишком долго закрывала глаза на гигантскую проблему и опасность, представляемую китайским импортом. Досудебное пребывание в тюрьме заставило, как выясняется, пойти на удивительные признания Уоррена Джеффса, главу фундаменталистской секты Мормонской церкви, который в результате суда был осужден за причастность к изнасилованию несовершеннолетней прихожанки. Джеффс, которого члены секты считают пророком, признался во время телефонных разговоров со своими близкими, что десятилетия назад у него были, по его словам, аморальные контакты с сестрой и дочерью. Мало того, после 3 дней поста и молитв, Бог открыл ему истину, которая заключается, по словам Джеффса, в том, что он не пророк, а тронувшийся умом индивидуум. Как и любые звонки из тюрьмы, эти разговоры были записаны на пленку, но их стенограмма держалась в секрете до суда с тем, чтобы она не повлияла на решение присяжных. Почему судья дал разрешение на обнародование этой записи, сейчас неизвестно, но члены секты, живущие в изоляции от мира, в полном соответствии с оригинальными постулатами мормонизма, что включает полигамию, продолжают поклоняться своему пророку. По словам его близких, завершив пост, придя в нормальную физическую форму, Джеффс осознал, что это были лишь духовные испытания, которым Господь подверг своего пророка. Может ли издатель или распространитель, скажем, набоковской «Лолиты» или даже «Ромео и Джульетты» оказаться в тюрьме за свое деяние? Критики принятого 3 года назад закона о борьбе с детской порнографией утверждают, что этот закон открыт для столь расширительного толкования, что в тюрьму может сесть даже бабушка, отправившая своим знакомым по интернету фото плещущихся в ванне внучат. Верховный суд начинает рассматривать дело, результат которого поможет определить конституционность закона и сформулировать определение того, что есть порнография. Слово Алану Давыдову.
Верховный суд США начал проверку правомерности закона, принятого 4 года назад Конгрессом и направленного на борьбу с распространением в интернете материалов сексуального характера, в которых фигурируют дети. Суд ранее уже возражал против этого закона, указывая, что некоторые его положения имеют расширительное толкование, позволяющее, например, запретить шекспировскую трагедию «Ромео и Джульетта», поскольку в ней есть сцена сексуального контакта между подростками. До этого Федеральный апелляционный суд в Атланте признал неконституционным положение закона, предусматривающее наказание в виде 5-летнего тюремного срока за предложение посмотреть порнографию. Апелляционный суд отменил приговор жителю Флориды, увлеченному в том, что он предложил партнерам по интернет-чату изображение раздетых детей. Иными словами, разговор о детской порнографии или о том, что может показаться кому-то порнографией, не должен являться преступлением, поскольку такие разговоры защищены положением о свободе слова. Некоторые эксперты даже говорят, что нынешнее законодательство в принципе позволяет сажать в тюрьму создатели общепризнанных киношедевров «Красота по-американски», «Титаник» и «Лолита», а также подростков, которые пишут на стенах неприличные слова. Прокомментировать проблему я попросил Майкла Герхарта, профессора права Университета штата Северная Каролина в Чепл-Хилле. Вопрос о том, где начинается детская порнография и в каком месте ей ставить заслон, не нарушая первую конституционную поправку о свободе слова, остается нерешенным. Верховный суд фактически признает трудность вынесения суждений по делам, связанным с порнографией, потому что каждый раз под угрозой оказывается защищенная первой поправкой свобода самовыражения. Результатом самовыражения могут быть известные произведения искусства, важные научные произведения, которые, изображая или описывая обнаженное тело или сексуальные действия, могут считаться безобидными, если, конечно, не сопровождаются непристойным контекстом. Закон же от 2003 года огульно запрещает хранение, продажу или распространение того, что называется образами сексуального содержания, усугубляя ситуацию запрет на передачу таких изображений через компьютерные сети. Такие произведения являются виртуальными, и их трудно подогнать под первую поправку. Легко ли будет Верховному суду определить, где кончается свобода слова и начинается непристойность? Первая поправка решительно защищает в нашей стране свободу слова, под которой подразумевается свобода выступлений, связанных с политической деятельностью, а также с выражением научных и художественных взглядов. Но если произведения непристойного содержания не могут быть защищены гарантией свободы слова, как определил Конгресс, то Верховному суду предстоит это доказать либо опровергнуть. И это будет намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Ожидается, что решение по этому вопросу Верховный суд вынесет не раньше будущей весны.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». И в конце нашей утренней программы вновь вернемся к вопросу, который сегодня мы предлагали нашим слушателям. Считаете ли вы, что люди с двойным гражданством могут быть избраны в российские органы власти? Я напоминаю, что сегодня Конституционный суд должен поставить точку в вопросе о том, возможно ли это. Этот спор возник после того, как в 2006 году журналист и общественный деятель Владимир Карамурза-младший не был допущен к выборам в Московскую областную думу из-за наличия двойного гражданства. И вот пишет слушательница Степан. ООН, ЕС, ВТО и другими организациями управляет Америка. Права человека в России защищаются только в пользу иностранцев. Наши же граждане, изгнанные из других республик, до сих пор не могут добиться российского гражданства. Поэтому иностранцы с двойным гражданством не должны у нас баллотироваться ни в какие институты, считает Степанова. На этот вопрос четкий ответ дает поруганное чиновничеством российская конституция, что стало главной причиной полного беспредела в нашей стране, пишет Александр из Сызрани. Лица с двойным гражданством не могут быть избраны в органы власти, поскольку у них двойное мышление по отношению к обеим странам, пишет Валентина из Москвы. Кому быть избранным в Думу должно решать не гражданство кандидата, а граждане-избиратели, отмечает Константин. Интересно, чьи же интересы будет защищать такой депутат, если он имеет двойное или тройное гражданство, пишет Николай Борода. Если Конституционный суд разрешит двойное гражданство, тогда смело можно будет сказать «Раша, ты уже не наша», пишет Алексей. Имеет право, потому что достойнее наших. Такое короткое сообщение от слушателя, который не представился. Хоть с десятерным гражданством от людей с менталитетом постсоветского пространства толку не будет, а вот Клинтона или Шварценеггера я бы попросил, пишет Феофанович. Могут ли, если они проживают на территории Белоруссии или стран Балтии, пишет слушатель, который тоже не представился. Хоть с тройным, лишь бы был толк, считает наш слушатель Николай. Допускать избрание в органы власти лиц с двумя гражданствами может только наша безмозглая молодежь, суровое сообщение от слушательницы Ольги. Ни в коем случае человек с двойным гражданством не имеет права быть избранным ни на какую должность в нашей стране. Есть такое понятие, как секретность. Интересно, а что с лицами двойного гражданства в США, пишет слушатель, который, к сожалению, не представился. Иностранные политики в России. С одной стороны, легионеров не принято приглашать. С другой стороны, политики с Запада необходимы, пишет Станислав Павлович. На этом завершается наша утренняя программа. Над ней работал продюсер Михаил Касторов и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9» с Марком Крутовым. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и в следующем часе. Ну а мы с вами прощаемся. До свидания. Хорошего вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.